Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня моей собеседницей станет заведующая отделом западноевропейского, русского и современного искусства Анна Сергеевна Потапова. Добрый день, Анна Сергеевна.
Здравствуйте, Ирина Ивановна. Здравствуйте, радиослушатели.
Сентябрь наполнен на события. И вот 2 сентября в главном здании музея открылась новая выставка. Так, интригу больше не держим, а сразу называем, как она называется и что же на ней представлено.
Открылась новая выставка в главном здании Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева. И называется она «Окно в Россию. Религиозное искусство эпохи Петра I». Эта выставка к нам приехала из Центрального музея религиозной культуры и искусства имени Андрея Рублева, который находится в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве. И на выставке представлены произведения религиозного искусства, иконы и произведения монументальной живописи.
Ну, знаете, мне повезло, потому что в свое время я побывала в этом музее. Действительно, это Спасо-Андрониковый монастырь. Он находится почти в центре Москвы, неподалеку от Курского вокзала. И вот мы с моей московской подругой так пешочком наверх-наверх, и вот поднимаемся к этому монастырю. И вы знаете, что меня удивило? Ну, во-первых, сама его территория. Как-то мы не привыкли к тому, что наш музей располагается на территории некрополя. А тут стены, и вот когда обходишь вот саму территорию, вот тут лежат, значит, надгробия могильные, под навесом лежат остатки саркофагов, остатки памятников, вот все то, что не успели разрушить за то время, когда в этом монастыре находились различные учреждения. Конечно, меня интересовала история самого монастыря, но и вот что мне удалось как бы вот обнаружить. Надо сказать, что вот этот сам монастырь, он возникает еще в 1360-е годы за чертой Москвы, вот к юго-востоку от Кремля, на левом берегу реки Яузы. И вот именно там митрополит Алексий во исполнение обета основал мужской Спасский монастырь с деревянным собором в честь образа Спаса Нерукотворного. Монастырь был основан на перекрестии двух оживленных путей. Одна дорога, начинавшаяся на площади у Рогожской заставы, вела на восток, во Владимир и Нижний Новгород. Другая дорога, называвшаяся Болвановской, шла через Таганскую площадь на юг, в Коломну, Рязань и дальше Золотую Орду. И вот здесь князь Всеволод Юрьевич встретил татарского хана Батыя. По этому пути против Тамерлана выступил великий князь Василий Дмитриевич. Настоятелем монастыря стал одним из любимых учеников преподобного Сергия Радонежского Андроник, причисленный к лику святых, после чего монастырь стал называться Спасо-Андрониковым. В монастыре долгое время сохранялся колодец, выкопанный его руками. В средние века обитель неоднократно подвергалась нападениям. Видела она и литовских князей Ольгерта, и Кейстута, и золотоордынского хана Тактамыша, и крымского хана Давлет-Гирея. В 1611 году, в эпоху смуты, монастырь пострадал от нашествия поляков. В 1812 году был разорен французами. В XIX веке при Андрониковом монастыре действовали духовное училище и библиотека. К 1917 году в монастыре находилось 17 монахов и один послушник. После революции здания Андроникова монастыря были переданы в ведение чрезвычайной комиссии. До 1922 года здесь содержались заключенные. И вот говорят, что в 1919-22 годах здесь даже производились массовые расстрелы граждан. В 1922-28 годах в монастыре располагалась колония для беспризорных. В 1928 году территория была передана в ведение рабочего коллектива завода «Серп и молот». В монастырских зданиях, в том числе и в храмах, устроили 200 комнат для рабочих. В 1922 30-40-х годах, а там даже располагались учреждения наркомата обороны. Ну вот, 1960 год. Вот в этот год отмечалось 600-летие иконописца Андрея Рублева. И вот как раз к этому юбилею и был восстановлен Спас Андроников монастырь, в котором и был открыт вот тот самый музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Но надо сказать, что на территории монастыря находится древнейший в Москве белокаменный собор Спаса Нерукотворного, выстроенный еще в 1410-1427 годах. Спасский собор был расписан самим Андреем Рублевым. И вот остатки росписи сохранились внутри собора в откосах алтарных окон. Ведь сам Андрей Рублев был монахом Спасо-Андроникового монастыря и похоронен был недалеко от Спасского собора. Но, к сожалению, могила его утеряна, но так она обозначена в виде памятника. К сожалению, в музее нет подлинных произведений Андрея Рублева. Самая известная икона Андрея Рублева, Святая Троица, хранилась до недавнего времени в Третьяковской галерее. Ну, а богатейшая коллекция музея насчитывает около 4500 икон 18-20 веков. Сама коллекция начала формироваться в 1954 году с первыми научными экспедициями работников музея, которые были направлены на составление описи монастырей России и списка пострадавших икон. Первая 5 работ перешли из Краеведческого музея города Владимира и были отобраны из тех произведений, которые, по мнению местного руководства, подлежали уничтожению. Второй ценный привоз произошел в 1950 году, когда были переданы произведения из Ефимиева монастыря в Суздале. На момент официального открытия музея в 1960 году коллекция состояла из 317 памятников искусства. В последующие годы музейное пространство активно пополнялось. С 1970 по 2000 годы хранилище значительно увеличилось за счет даров частных лиц и государственных организаций. Ну вот, из какого музея к нам пришла коллекция. Ну вот я не случайно сказала, что на территории музея находится некрополь. Вообще, конечно, такое удивительное явление. Не знаю, как уж там работают сотрудники. Мне, честно говоря, там как-то так немножко сложно было находиться в это время в монастыре. Ну что делать? С давних времен этот монастырь был традиционным местом погребения московской аристократической знати и не только живших в районе Рогожской и Таганки купцов, промышленников, но и всей Москвы. Здесь были похоронены родители и родственники царицы Евдокии Лопухиной, первые супруги Петра I, Борятинские, Трубецкие. Кроме того, в этом монастыре были захоронены Голицыны, Головины, Исуповы, Толстые, Салтыковы, Нарышкины, то есть цвет российского дворянства. Еще в 1714 году Петр I после битвы при Гангуте отпустил средства на строительство монастыря именно потому, что на его погосте погребались воины, погибшие в Северной войне. Век спустя здесь найдут последнее пристанище героя Отечественной войны 1812 года. К концу XIX века некрополь из кладбища насчитывало около 1000 надгробий московской знати. Ну, еще раз все-таки давайте мы немножко поговорим об Андрее Рублеве, потому что преподобный Андрей Рублев, как вот мы уже знаем, принял постриг в этом монастыре и долгое время был его монахом. И вот здесь же иконописцы Андрей Рублев и Даниил Черный были похоронены, и по старым сведениям именно в Спасском соборе, на том месте, где стояла его колокольня. Ну вот есть и другие версии, где они были похоронены, но, как вот мы уже выяснили, в настоящее время их могилы утеряны. И существует миф о том, что это произошло после революции. Но знаете, я почему пришла-то вот в этот монастырь? Потому что мне нужно было найти могилу нашего иркутского купца Ивана Логиновича Медведника. Вот мы с моей подругой прочесывали вот этот монастырь с нескольких сторон. Вот удивительным образом, ну вот, находится надгробие того же самого Волкова, знаменитого основателя Ярославского театра. Мы не могли найти надгробие Медведникова, и вот я с таким чувством неприятным о том, что я не добилась того, что я хотела, приехала в Иркутск. И Сергей Иванович Медведев, наш замечательный иркутский историк, краевед, автор замечательных книг о иркутских открытках, сказал, да как же нет-то, когда вот она, это надгробие, я сам лично его нашел, сам лично видел, мне отправил фотографии, и действительно, ну мы просто несколько раз мимо это надгробие проходили, и вот, вот представьте себе, да, там вот как интересно связан, получается, наш город Иркутск, Москва и вот тот же самый наш Андрониковый монастырь, где находится сегодня его захоронение. А у нас в нашей коллекции есть портреты тех же самых Медведниковых, о которых мы любим рассказывать во время наших экскурсий и размещать на различных выставках, которые так часто бывают в нашем музее. Но все-таки мы с вами начали говорить о музее, откуда к нам пришла вот эта уникальная коллекция. Ну, а теперь давайте поговорим о самой выставке. Ну, первый вопрос. Чем все-таки характеризуется время правления Петра I в истории России? Я думаю, что об этом несложно вспомнить. Я не знаю, какой была любимая книга ваша в вашем детстве. Вот у меня с 5 класса любимая настольная книга была Алексей Толстой «Петр I». Я думаю, что также и у многих наших радиослушателей эта книга была настольной, и поэтому, наверное, рассказывать о времени Петра I тем, кто сейчас вот слушает нашу радиопередачу, не стоит. А вот другой вопрос. Вот как это время отразилось в искусстве? Каким было искусство и что оно из себя представляло?
Да, действительно, Петр I стал великим реформатором, великим преобразователем нашей страны. И вместе с масштабными преобразованиями, которые в первую очередь коснулись государства, государственного устройства, политики, общества в эпоху Петра I, произошли и преобразования, и изменения в культуре и искусстве. И искусство во время правления Петра I становится более светским. Это означает постепенный такой переход, не уход полностью, а именно переход от практически полностью религиозного искусства, которое развивалось вплоть до времени правления Петра I, которое историки обозначают как дата отсчета, точка отсчета обозначают 1689 год, когда Петр I взял власть в свои руки после стрелецкого бунта, второго стрелецкого бунта и попытки Софьи, своей сестры, отстранить его от власти. Но, тем не менее, эти изменения, в том числе изменения в культуре, были уже подготовлены. Была уже создана для них такая благодатная почва деятельностью, прежде всего, отца Петра Алексеевича, царя Алексея Михайловича, который уже во время своего правления приглашает большое количество иностранных художников в нашу страну. Они прежде всего работают над убранством его дворцов, создавая росписи, произведения декоративно прикладного искусства, украшают утварь в этих дворцах. И еще одним правителем, Федором Алексеевичем, предшественником Петра I, царем, который пребывал на русском престоле недолгое время, но все же тоже осуществивший ряд преобразований в обществе именно в сторону более светского, что ли, устройства картины мира русского человека. И Петр I, конечно, продолжил эти преобразования, и время, обозначенное его правлением, ярко отразилось в искусстве. Исследователи такой водораздел, как бы, предполагают между временем, которое условно обозначают поздним средневековьем, это все, что предполагается до правления Петра I, и начиная от правления Петра I называют это время в России уже новым временем. И вот даже вот в этой системе, систематике уже усматривается нечто такое глобальное, что-то такое произошло, что, конечно, очень изменило жизнь и культуру, и искусство в нашей стране.
Ну вот все-таки давайте вот мы просто поясним, а что ж такое-то случилось? Вот, вот мы говорим новое стилистическое направление, вот живоподобие. музея.
Да.
Вот в чем смысл вот этого
направления? Конечно, несмотря на то, что Петр Первый стремился наладить жизнь в России по европейскому образцу, долгое время именно в сфере искусства законодателем тенденции, традиции оставалась Московская оружейная палата, которая находилась, собственно, в Москве, которая являлась и сокровищницей русских царей, и в будущем императоров, и являла собой некую школу, в которой сосредоточились ведущие мастера. Прежде всего, стоит назвать имя Симона Ушакова, иконописца царского изографа, который уже во времена царя Алексея Михайловича начинает создавать иконописные образы, вот именно в тенденции, в направлении живоподобия. Это означает, что он отходит от некой прежней сдержанности, схематичности иконописных образов, которые создавали иконописцы в прежнее время.
То есть мы можем сказать, скажем так, Андрей Рублев, это вот основоположник вот этой старой школы.
Ну, он результат многолетней, многовековой традиции и кульминации ее развития, скажем так.
То есть, а Ушаков стал основоположником вот этого нового направления, которое мы называем живоподобие. Почему живоподобие?
Оно предполагало более точную передачу анатомических особенностей человека, хотя в переложении на написание именно образа святого, хорошей проработки пластической формы, применение, ну, светотенью пока это еще невозможно назвать, но все же вот посредством некоторых приемов художники пытались добиться объема образов, объема тел, одежд, ликов святых. И в первую очередь тут стоит сказать, что это не столько даже результат ориентирования на западные образцы, сколько желание художников создать образ внешне такой же прекрасный, как и его внутренняя наполненность.
О современии, да, это говорит нашим сегодняшним языком. Ну хорошо, теперь давайте поговорим, наверное, все-таки о самой выставке. Во-первых, идея этой выставки, как она вообще у нас в Иркутске появилась, я просто хочу напомнить, мы в прошлых наших передачах говорили о том, что в июне месяце у нас в городе Иркутске прошло такое грандиозное событие, мы называем их музейно-туристические маршруты, когда к нам приезжали наши коллеги, ведущие, специалисты из различных музеев России. Вот как раз там были подписаны соглашения между музеями, между иркутскими музеями, между столичными музеями. И вот в рамках этого соглашения и был подписан как бы договор об организации выставочной деятельности между Иркутским художественным музеем и вот музеем имени Андрея Рублева. И вот в ходе этого соглашения наконец-таки к нам вот прибыла эта выставка. Несколько слов о выставке. Во-первых, кто ее к нам привез, это раз. Во-вторых, сколько работ размещено на этой выставке? И главное, где эта выставка у нас размещается? В каком отделе? Где ее могут посмотреть наши радиослушатели?
Выставка эта была привезена к нам сотрудниками музея имени Рублева. К нам приехали главный хранитель, заведующий реставрационной мастерской. К нам приехала заведующая отделом монументальной живописи и станковой живописи музея имени Рублева. Вот эта команда высокопрофессиональная создала экспозицию выставки.
Ну, мало того, еще
в большом зале. Да.
Еще и оборудование по существу было заменено. И действительно, зал просто вот так заиграл новыми красками. Вот этот великолепный темно-синий цвет, это золото, текстов и сами светящиеся по существу иконы, они создают такой очень такой торжественную обстановку и возможность, ну, я не знаю, действительно, нашим посетителям прикоснуться вот к ранее для них, может быть, и неведомому миру. И вот мы правильно говорим о том, что мы же ведь раньше, по существу, вот работая в нашем музее и организовывая вот такие выставки, мы не говорили о вот таких кардинальных изменениях в иконописи различных эпох, да? А тем более вот такие иконописи времен Петра Первого. И для нас это тоже, вот для нас, историков, искусствоведов, эта выставка тоже стала своеобразным открытием. Ну вот следующий вопрос. Может быть, все-таки мы расскажем нашим радиослушателям о ну, хотя бы некоторых произведениях вот этой выставки, да.
Скажу еще несколько слов все-таки, да, оформление самой выставки. К приезду вот этих трех сотрудников, замечательных специалистов, командой, приехавшей заранее, было подготовлено пространство зала, были перестроены перегородки. Они были выкрашены в определенный цвет, определенный оттенок, очень насыщенный оттенок синего цвета. Как позже уже говорили об этом специалисты музея Рублева, выбран этот цвет был не случайно, он соответствует цвету мундира Семеновского полка, который вырос из потешного полка Петра I. И именно на это основной намек
на эпоху Петра, понятно.
Да, был сделан именно с помощью колорита, выбранного для оформления выставки.
Ну, вы знаете, а я бы, например, подумала, что это, знаете, такое вот небо бархатное, потому что, когда мы в храм заходим, мы же видим не только росписи, опять же, вот тоже цвет стен храмовых, где вот эти вот иконы расположены, играют. Это небо, очень глубокое небо, глубокого оттенка, и вот эти вот люстры, которые изображают нам действительно небесную твердь и звезды на небе, так что вот...
Ну, выставка это, действительно выглядит
очень
роскошно.
Ярко, роскошно, незабываемо.
Даже некоторая такая вот имперскость, которая, собственно, и сопутствует эпохе Петра I, именно он сделал Россию империей, она чувствуется в большом зале, когда ты просматриваешь произведение этой выставки. Вот еще раз по поводу того времени, которое там представлено, надо сказать, что интерес вот к этому времени именно в иконописи возник у исследователей не так уж давно. Это действительно последние десятилетия нашего времени, потому что до этого исследователи предпочитали придерживаться такой вот мысли, что все же вот это стилевое разнообразие икон, которое существовало вплоть до XVI века, затем последовало некое сплавление, объединение художественной древнерусской традиции в общую такую древнерусскую традицию иконописания. И дальше произошло обмерщвление икон, вот даже такой термин применяется от слова «мирское». И это не самый, скажем так, положительная оценка звучит в этом термине. Но сегодня исследователи находят в иконах этого времени много интересного, много новаторских решений, красоту, эстетику исполнения, невероятное мастерство, которое применяли иконописцы. И сегодня это время изучается, эти иконы становятся героями выставок, и вот наш город тоже принял такую выставку.
Вот, а правда ли, вот так я просто краем уха слышала наших замечательных искусствоведов на этой выставке, что ряд икон были, то есть, вернее, сюжеты икон и образы, которые на них донесены, были использованы художниками-авангардистами? Это правда?
Вообще корни русского авангарда, они, в общем-то, находятся в том числе и в русской иконописи. Русская иконопись именно благодаря ее глубоким таким вот идейным вещам сопутствует некое обобщение образа и выражение какой-то глобальной идеи. И именно вот эти философские моменты, в том числе с внешними какими-то приемами, заимствовали русские авангардисты, создавая свои произведения.
Ну, вот мы как раз так говорим, что... да, о новых исследованиях, новых каких-то течениях. И кто знает, сколько еще открытий нам удастся сделать, вот, пока эта выставка находится здесь у нас, потому что действительно, сколько времени она будет работать? Скажите, пожалуйста.
Она будет работать практически до середины ноября, до 13 ноября, и у всех есть возможность успеть посетить ее. Это невероятно интересная выставка.
Вдруг действительно еще что-то вот такое вскроется, то, о чем мы даже не подозреваем.
Да, вот и хотелось все-таки... бы рассказать о нескольких произведениях.
Замечательно, как раз вот я это и жду от вас.
Начало открывает экспозицию икона Спаса нерукотворного образа. Это одновременно и один из знаковых образов. Он написан как раз в традиции, в направлении живоподобия, то есть лик самого Иисуса Христа там создан художником. Вот именно со стремлением передать объем, передать анатомию глаз.
Ну, вот, послушайте, опять же, удивительно, но, казалось бы, каноническая икона. Да. Она считается одной из первых православных икон, и вдруг что-то опять новое.
Да, вплоть до того, чтобы красными небольшими мазочками, пятнышками обозначались слезники, вплоть до того, что прописывались ресницы на ликах святых. Все это укладывалось как раз вот в эту мысль, что образ святого должен быть прекрасен и внутри, и снаружи. И одновременно эта икона еще и напоминает нам о названии монастыря, в котором находится музей, центральный музей древнерусской культуры культуры и искусства имени Рублева. И одна из заглавных икон выставки, одна из икон, которая находится в первой части экспозиции, среди первых икон, ее зритель может рассмотреть, это икона Архангела Михаила. Вот она как раз написана в начале Петровского времени, 1680-е годы. Автором ее является художник Оружейной палаты. Тут сложно назвать именно имя Симона Ушакова. Не стоит делать таких вот точных заявлений. Это кто-то из художников его круга, который непосредственно воспринимал от него самые приемы, воспринимал и умение создавать образы в таком новом направлении. И икона Архангела Михаила происходит как раз вот из Преображенского собора Спаса Ефимиева монастыря в Суздале, о котором вы сегодня рассказывали. Это один из первых источников поступления фонды музея имени Рублева. Этим монастырем управлял митрополит Суздаль Иларион, как раз вот на рубеже 80-х-90-х годов 17 века. И именно тогда создавался местный ряд иконостаса, которому принадлежит икона Архангела Михаила. Митрополит Иларион был не только духовником царя Федора Алексеевича, но и родственником Симона Ушакова. И поэтому, конечно, он заказывал иконы для своего монастыря у самых лучших изографов, художников Московской оружейной палаты. Иконописец, который создал образ Архангела Михаила, не только применил вот эти приемы, которые соответствуют направлению живоподобия, создав совершенно такой вот объемный, осязаемый образ Архангела Михаила, в то же время невероятно прекрасный, он парит буквально в воздухе. Очень замечательно прописаны складки одежды, переданные орнаменты, тканей. Но кроме вот атрибутов, которые соответствуют каноничному восприятию этого образа, это огненный меч в левой руке Архангела Михаила, есть и очень необычный символ. Это сердце, проткнутое тремя стрелами. Символ страстей Христовых, который чисто визуально художник мог подчерпнуть из одной из западноевропейских гравюр, которые в это время получают большое распространение на Руси, из которых русские иконописцы черпают новые какие-то вот возможности для обогащения иконографии нашей русской иконы.
Знаете, я сейчас о чем подумала, ведь у нас же своя уникальная коллекция икон, которая к нам вот поступила еще и начиная с 20-х годов, когда разорялись иркутские храмы. А вот скажите, пожалуйста, сегодня вот вы со своими коллегами будете ли по-другому рассматривать нашу собственную коллекцию и будете ли искать вот это живоподобие в тех иконах, которые находятся в нашей экспозиции?
Ну, несомненно, мы уже, конечно, сравнили ту выставку, которая к нам приехала, с теми экспозициями, которые находятся в наших отделах, в главном здании музея, в отделе сибирского искусства. Надо сказать, что наши иконы, я имею в виду сибирскую икону, она создавалась как раз уже в это время, это вторая половина 17 века, самые первые произведения иконописи. И, конечно, эта традиция, это новое направление, оно распространялось невероятно быстро, достигало самых дальних уголков страны, и ее можно уловить и в наших иконах, да, в сибирских иконах. По крайней мере, 18 века уже определенно, точно. И такие, конечно, параллели, переклички мы находим в нашей иконе.
А вот сегодня современные иконописцы, которые, кстати, присутствовали на этой выставке, они-то какой придерживаются манере письма? То есть вот манере, присущей Андрею Рублеву, или все-таки вот живоподобие? Вы знаете, просто когда мы говорили с Еленой Алешиной, очень внимательно она рассматривала эту выставку. Вообще, конечно, она была в восторге. Но давайте мы поставим как бы вот такой знак вопроса, потому что, мне кажется, будет очень интересно услышать это мнение от самих наших иконописцев, которые действительно, слава Богу, есть в нашем городе Иркутске. Они занимаются прекрасным делом в своей мастерской. И, кстати, мы же ведь с вами, помните, снимали фильм «Как рождаются иконы», и вы тоже были героиней этого фильма. И поэтому, уважаемые радиослушатели, слушатели, если кому-то интересно узнать, как создаются иконы у нас в городе Иркутске, пожалуйста, заходите в YouTube на канал Иркутского областного художественного музея и смотрите прекрасный фильм. Мы, кстати, сняли две части этого фильма, называется он «Как рождается икона. И еще обязательно приходите сегодня в главное здание нашего музея на улицу Ленина 5 для того, чтобы посмотреть удивительную выставку. Ведь действительно это, по-моему, такой вот какой-то прорыв, наверное, выставочной деятельности нашего музея. Я не помню, чтобы этот музей приезжал к нам в наш город, представлял свою коллекцию, хотя действительно Иркутский музей был избалован вот такими крупными выставками. Помните, Эрмитаж к нам привозил свои коллекции, еще вот очередь из иркутян стояли за воротами музея, поэтому, ну, давайте будем надеяться на то, что вот такие же очереди появятся и на эту прекрасную выставку, которая сегодня экспонируется у нас, вот, повторяю, в центральном главном здании нашего музея. Еще время есть, еще мы успеваем, еще сентябрь, октябрь, ноябрь, поэтому действительно есть возможность посмотреть и, самое главное, сравнить с нашей коллекцией. И вот, честно говоря, вот как заместитель директора по науке, я могу сказать только одно. Я горжусь коллекцией нашего художественного музея. Сравнивая с тем, что мы видим в центральных наших музеях, мы говорим: ребята, дорогие наши коллеги, вы знаете, мы гордимся, что живем в городе Иркутске, мы гордимся коллекциями нашего музея. И кто знает, может быть, скорой коллекции нашего музея появится в том же самом Спас-Андроникова монастыре, для того, чтобы уже и москвичи посмотрели выставку из нашего прекрасного города Иркутска, из нашего удивительного, богатого на своей коллекции музея. Ну что ж, на этой хорошей ноте, я думаю, мы с вами закончим нашу радиопередачу. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, что сегодня моей собеседницей была заведующая отделом западноевропейского, русского и современного искусства Анна Сергеевна Потапова. Благодарим вас за участие в передаче, Анна Сергеевна. Желаем успешного открытия новых выставок, успешного завершения окончания выставочного плана, потому что я знаю, что вы сейчас работаете над планом новых выставок. Будем надеяться, что они будут такими же яркими и познавательными и в следующем 2024 году. Ну, а мы по-прежнему, уважаемые радиослушатели, ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания, берегите себя и своих близких.
До свидания, дорогие радиослушатели. Приходите в музей.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.